Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Ну, летом, как обычно, я был в записи, а сегодня, как обычно, в прямом эфире. Жалко, что лето закончилось, да, Дмитрий?
Ну, еще не совсем закончилось.
Ну, все уже, мы из отпуска-то вышли с вами.
Из отпуска-то, да. Ну, я-то на пенсии, так что для меня это процесс...
Так и я на пенсии. Все относительно. Сегодня у меня в гостях политолог Дмитрий Орешкин. Значит, мы будем говорить о политике, о Китае, о России, о Латвии поговорим, о Соединенных Штатах Америки, о Европе. И вы можете тоже принимать участие в нашем разговоре, писать в интернете на домашней страничке Латвийской радио 4, программа «Александр Студия». Можете свои вопросы задавать и по WhatsApp, номер WhatsApp 28-04-04-24, 28-04-04-24. Дмитрий, давайте мы начнем со самой свежей новости. Трамп заявил, что в следующем, 26-м году, в Соединенных Штатах Америки пройдет саммит Большой Двадцатки, пройдет, скорее всего, в Майами. И вот что интересно. Он заявил о том, что, в принципе, было бы неплохо, если бы в этом саммите приняли участие руководители Китая и России. Причем, как он заявил, в качестве наблюдателей. Хотя, мне кажется, извините, и Россия, и Китай, они полноправные члены Двадцатки. Может, я ошибаюсь?
Насколько я знаю, ровно то самое. То есть члены двадцатки – это члены крупнейших экономик мира. Там Соединенные Штаты, Западная Европа, естественно, Россия, естественно, Индия и так далее. Россия не член восьмерки. Она была членом восьмерки, это крупнейшие экономики мира. Сейчас это стало семеркой, и Россия оттуда ушла. Или ее вывели. Неважно. Но двадцатка, она безусловно, член. И, ну, мы лишний раз получаем подтверждение того, что товарищ Трамп, он как бы выше презренной реальности. Вот у него в голове это сложилось, он решил пригласить члена двадцатки в качестве наблюдателя. Но это не в первый раз. Он же ведь рассказывал, что Зеленского поддерживает 4% населения. Откуда он это взял? Он рассказывал, что он уладил проблему или прекратил войну Азербайджана с Албанией.
Да-да-да, было такое с Албанией. Ну, Албания, ну, Армения, это, ну,
он
примерно
в ООН
одно и то же.
Он выступал, называя, придумал какую-то африканскую страну, которая не существует, перепутав Нигер и еще какую-то другую, уж я не помню. Ну, в общем, он живет в своем мире, высокого уровня, где он самый главный, самый умный, самый любимый. А вокруг клубится завистливое кубло такое заговорщиков, врагов Отечества, которые хотят унизить Америку, которых он называет там сумасшедшими или, хуже того, там заговорщиками. Он верит, что он в 2020 году одержал победу на выборах. Но при том, что победил в 2020 году Байден только из-за того, что там они фальсифицировали выборы с помощью голосования по почте. Вот это парадоксально, потому что он же был президент, когда шла эта избирательная кампания. Он контролировал эту самую почту.
Слушайте, а от чего это происходит? От неинформированности, от невысокого уровня, ну, интеллекта, знаний? Или просто это сугубо возрастное? Потому что человек, он, извините, не молодой, ему 79, мне кажется.
Ну, во всяком случае, под 80, да. Вы знаете, ведь его никак дураком не назовешь. Он умный, успешный, четкий, зубастый.
В определенной сфере.
Бизнесмен, да. Конечно, да. Но надо сказать, что никто никогда в жизни не видел Трампа, читающего книжку. То есть вот интеллектуалом такой в традиционном смысле его точно не назовешь. А ему это и не надо. Он считает, что он настолько силен, обаятелен, умен, опытен, что он всех продавит. Ну, в частности, разговор про, если российско-украинскую войну, то ведь он говорил, что за 24 часа этот вопрос решит. Помните?
Так, да, ну, было. Похоже, там сроки менялись, расширялось.
Верил. Вот это специфика трамповского взгляда на мир. Он действительно так у него психика устроена, полагает, что он самый умный, он победитель, его все должны любить. А если кто не любит, то это или от скудоумия, или агент мирового заговора, рептилоидов и еще кого-то. И ему же люди-то ему верят. Вот на выборах прошедших президента он набрал 48% голосов.
А сейчас, как вы думаете, его рейтинг?
Сейчас, а что думать-то? Это проводится Pew, такой Pew Research, очень уважаемая социологическая фирма. 40% поддержки, 50% с лишним против. Это ничего страшного, потому что всегда президент в течение первого года теряет популярность по сравнению с электоральным годом, когда накачивается пропаганда. Но за последние, там, скажем, 50 лет, как минимум, ни у одного только президента на первом году, в августе, опрос был в августе, первого года правления, но они вступают в полномочия в январе, значит, к августу рейтинг у всех снижается, но только у одного он был ниже, чем у Трампа сейчас. 36%. Знаете, кто это был?
Нет.
Это был Трамп на первом своем курсе, или как его называют, каденции, когда он победил в 2016 году. Через год у него было 36% поддержки. Сейчас 40%. То есть, он действует как слон в посудной лавке, он решителен, он смел, он доволен собой, он там вводит эти самые не санкции, а пошлины, но экономика вещь тонкая, да и социальная сфера тоже. И люди испытывают серьезный дискомфорт. Ну, например, он там объявил, что он уменьшит государственные расходы. Это для американцев маслом по сердцу. Они правительство не любят, они считают, что это...
Ну, а кто любит? Мне кажется, ни в одной стране мира такого нет. Есть как страна, в Израиле относятся к правительству.
Которые любят не правительство, а своего начальника. Вот, например, Северная Корея. Вот если,
ну, это святое.
Если
святое.
Долбить людям все время, какой гениальный, великий вождь, который неустанно заботится о вашем благе, то люди начинают верить. Ну вот, американцы, я напомню, что город Вашингтон, дистрикт Колумбия, там у них называется это район Колумбия, это же только в 60-х годах вашингтонцам американские штаты позволили участвовать в президентских выборах, потому что они рассматривали этот вот квадрат 10 на 10 миль, этот дистрикт, как гнездо для бюрократии. И бюрократия должна обслуживать американские штаты, американский народ. И нечего им участвовать.
И не принимать участие.
А?
И не принимать участие.
Конечно. Вот только сейчас у Вашингтона, хотя там миллион с лишним, уже 2, по-моему, миллиона населения, 2, нет, 3. 3 места в этой Electoral College, то есть те, кто голосует за номинацию президента, действительно. То есть Вашингтон, ну, не стал штатом, но все-таки получил хотя бы избирательные
права.
Не любят они начальников, но Трамп на том и построил свою пропаганду предвыборную, что он говорил, что он вот эту вот бюрократическую, зажравшуюся, тупую номенклатуру разгонит. И все эти деньги, которые тратились на поддержание вот этого бюрократического аппарата, пустят на поддержку народа, там, понижение налогов и прочее. Фишка в том, что на самом деле государственные траты за эти 7 месяцев выросли. Вот Трамп тратит так много денег на реконструкцию вот этого государственного аппарата.
Слушайте, ну вот я, дороже, Дмитрий, да, я напомню, друзья, это программа «Александр Студия», мы работаем в прямом эфире, вы можете принять участие в нашем разговоре, мы уже вернулись из отпуска. Значит, политолог Дмитрий Орешкин в гостях, можете писать в интернете на домашней страничке Латвийской радио 4, программа «Александр Студия», и по WhatsApp 28-04-04-24. Вот я смотрю, Америка все-таки страна колоссально интересная, с традициями демократическими, а все равно покупатель, вот именно избиратель становится таким наивным покупателем перед выбором. Мы говорим, вот в Латвии у нас тоже. Ну что, новые выборы, какие-то партии новые создаются, обещаний гора. Да вот сейчас я не буду называть, потому что это уж слишком будет большая реклама этой партии. Вот буквально на днях я читаю из одной партии, которая прошла в парламент, и, мне кажется, и в Рижскую думу она прошла. Два человека, хап, и убежали.
А куда?
Да куда-нибудь.
В другую партию.
Но наверное, я не знаю. Но не столь важно.
Они наверняка не слишком... убежали.
Понимаете, я не знаю даже, на каком это уровне. Мне кажется, это на городском уровне. Но вот люди все-таки устроены так, что им хочется верить в счастливое будущее, которое приходит и дядя какой-то или тетя ему обещает.
Ну, во-первых, это абсолютно нормально. Люди должны верить.
Ну, ты разбираться же должен, что кто тебе это все обещает.
Ну, вот тут я скажу весьма непопулярную вещь, но мне кажется, она соответствует действительности. Как Черчилль сформулировал, что демократия, конечно, это самый плохой механизм управления страной. Но все остальные еще хуже. Черчилль, он так любил парадоксально высказываться. Ну, конечно, это довольно отвратительная процедура. Но что в альтернативе? В альтернативе я вам расскажу, что в 30-х годах прошлого века горячо любимый немецкими избирателями Адольф Алоизович Гитлер объяснял: смотрите, вот у вас коррумпированная парламентская система, где депутаты за свои интересы лоббируют интересы своих групп. А я честный, простой парень, ефрейтор, представитель народа, который...
Участник Первой мировой войны.
Да, я приду, я их всех разгоню, и мы с вами широкой ясной дорогой пойдем к светлому будущему. 30 с лишним процентов немцев на это охотно повелись. Придя к власти и став канцлером, товарищ Гитлер запретил все остальные партии. И уже там через... Ну, не то, что запретил. На самом деле он умнее действовал. Но это длинная история. Ну, короче говоря, к выборам можно было допускать только патриотически ориентированные структуры. То есть те, которые Гитлер считал приемлемыми. И уже на следующих выборах у него было 90 с лишним голосов и так далее. Ну, а после этого он довольно быстро довел свою страну до войны.
Не знаю, как.
Так что...
Предугадать невозможно.
Парламентская демократия имеет чудовищное количество недостатков. И очень часто отчетливо пахнет коррупцией.
Но ничего лучше все равно не будет.
Но альтернатива – это когда это нет парламентской демократии, когда вы имеете горячо любимого Мадура или Ким Чен Ына, или товарища Путина, или товарища Мао. И это хуже.
Какого Мао?
Мао
Цзиньцзин наш этот. Си Цзиньпин.
Нет, это сейчас Си.
Да, ну, то есть, ну, он, как то, что... он, слушайте, в этом самом, в кителе.
А это очень вы... тоже интересно.
Вот это никто не обратил внимания, почему этот китель
ну, как не обратить? Это как товарищ Лавров надел свитер с надписью «СССР», так Си одел Мао Цзэдуновку. Вот этот вот френч традиционный. Это символическое подтверждение того факта, что Китай поднимается с колен в военном смысле. Китай продемонстрировал удивительные темпы экономического, геополитического, какого угодно развития с 1979 года, когда он отменил как раз маоцзэдуновскую позицию насчет того, что вся собственность должна принадлежать государству в лице, опять же, того же Мао. И с 79 года провозгласили лозунг «Неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей». А до этого лозунг неявный, был другой. «Неважно, как кошка ловит мышей, лишь бы она была красного цвета, коммунистического». И с 79 года Китай начинает очень быстро расти. И он немного денег тратит на войну, но зато он раскрывает ворота для иностранных инвестиций. И вот в моей молодости Китай был символом, ну, такой, в общем, довольно дремучей провинции. За 50 лет он стал, ну, второй по значимости державой мира, причем лидером в технологиях, это очень важно. Вот российские вооружения там в значительной степени содержат китайскую начинку. Он сильно увеличил свое влияние в Африке, да по всему остальному миру, благодаря инвестициям, которые он вкладывает. Короче говоря, он поднялся экономически. А вот теперь товарищ Си, во-первых, отменив демократию.
Вот опять, вот послушайте.
Сейчас я договорю.
Вот, нет, я хотел бы вот тут же продолжение, чтобы вы продолжили эту тему. Вот как угадать? Вот Путин говорит, зачем... Нужна демократия, это долго, когда мы будем согласовывать.
Он всегда говорил, что демократия у нас есть. Но
ну, на быть... словах, но да. в реальности. Зачем демократия, когда один человек может принимать решение? Но где гарантия, что вот тот же Си Цзиньпин, правильно произнес, пойдет туда, куда надо.
Нет такой
никакой гарантии. Нет гарантии.
Вот в этом-то и опасность такой фишки. Он сам определяет задачи.
Как ему видится.
Да, как ему видится. И сам докладывает о том, какие успехи он добился, каких успехов он добился. А если кто-то говорит, что у вас вот здесь и здесь прокол, то это враг, и, соответственно, должен быть уничтожен. И эта тенденция глобальная. Будь то Орбан, будь то Эрдоган, будь то Си, по традиции, опять же, 79-го года, у генерального секретаря не больше двух сроков. Вот Си... Первый после Дэн Сяопина, кто правил два срока и остался на третий. Эрдоган собирается тоже в третий раз, что запрещено, тоже избираться в президенты. Путин переделал Конституцию, и он уже президент у нас 25 лет в России. Орбан, ну, примерно то же самое. Трамп, ну, он, слава богу, старенький, поэтому вряд ли он сможет, но в принципе...
И говорите, ребята ему... хотят 150 лет жить?
Но...
В Пекине обсуждали
вопрос.
Ну,
хотят, ну, никому хотеть запретить невозможно, вряд ли получится, конечно. Но да, вот начинает актуальная тема и для Си, и для Путина. Вот
мы уже подошли к этой теме. Так, давайте мы посмотрим, что нам пишут трудящиеся. Если бы ваш собеседник был гадалкой, что он нам нагадал бы? Переживем президента... Номер 47. От кого имеется в виду? Американский?
Да, это американский 47.
А, и какой ценой? 15% пошлин отделаемся, переживем. Ой. Президента 40... А в каком смысле президента? Да?
Ну, в смысле, наверное, уйдет ли он и что будет потом. Ну, мне кажется, что Трамп наворотил слишком много для того, чтобы благополучно перебраться в следующий срок. Ну, можно сказать про демократические традиции в американском обществе, но тут Трамп, он же ухитрился расколоть общество. Трамписты, которые, в общем, тоже не глупые люди, они, вот это просто секта Трампа, они ему верят, они в него вот как прям в Иисуса Христа. И их переубедить очень трудно. Переубедить можно тех, кто условный трампист. То есть проголосовали за Трампа, потому что их достал Байден. А Байден действительно достал.
Да.
Вот это толерантность, это, ну, там много чего вызывает раздражение. Трамп был альтернативой. А теперь они получили эту альтернативу, но они начинают понимать, что она тоже не сахар, потому что...
Переживем это?
Переживем. Слушайте, как говорил Швейк, как-нибудь да будет. Никогда такого не было, чтобы никак не было. Что-нибудь будет. Вопрос в том, чтобы мы не доигрались до ядерной войны. Вот в чем. А эта угроза понемножку делается все как-то, более
как-то близко. Как-то неприятно
все. Да, про нее, как-то говорят, все чаще уже.
Реально, пишет Константин, не демократия, а плутократия. Где это он имел в виду? Я не знаю.
Ну, плутократия имеется в виду коррумпированные связи. Ну, да, именно это именно те термины плутократия, с которыми Гитлер пришел к власти. Вопрос в том, лучше ли Гитлер, чем коррумпированная
демократия. Вот в том-то и дело.
При этом, понимаете как, ведь фактор коррумпированности, он, естественно, присутствует. Но поскольку речь идет о демократии, взаимном обвинении, конкуренции там, и так далее, борьбе за голоса, то эти обвинения они приводят к раздуванию в глазах общества тех или иных изъянов. Это вполне понятно. Но надо разумный человек, который со стороны на это смотрит, он понимает, что да, подворовывают. Вопрос вот прям вот все-все-все-все, или все-таки это система, которую надо подчистить, улучшить, увеличить конкуренцию.
Значит, но не изменить.
А или ее снести нафиг.
Не, ну нафиг тогда и получим то, что имеем.
Ну да, поэтому, ну да, плохая
вот смотрите,
система.
По поводу... А, вот молодец, спасибо, кто-то подсказал, что это две депутатки. Можно так говорить, депутатки. Сайма, вот те, которые перешли.
Сейм, ну да.
Я вообще вот не понимаю, но я наивный человек. Но если тебя избирают... по списку партии, ты решаешь, что партия уже, как бы, так сказать, не устраивает тебя. Ну, все, дверь закрываем, и пошла на улицу, или пошел на улицу. Все,
Это ваша логика
избирателя. Логика, извините меня, пожалуйста.
А логика депутата заключается...
Нет, Кошубка, это другое дело. Он будет держаться...
За меня же голосовали.
Да.
Я же не могу бросить людей, которые меня направили в Сейм, и уйти из этого места. Это будет предательство с моей стороны. Тем более, что мне это место так нравится.
Китай. Цели расписаны на десятки лет, кто-то пишет вперед. Главное в этих целях справедливое изменение миропорядка. Что такое справедливое? У каждого. Вот у Орешкина одно представление, у Алексеева другое, у вас третье. Ну ладно. Вопрос такой. Чего добьется Китай лет через 10?
Вы знаете, у Китая на самом деле нарастают экономические проблемы. Почему он стал великой экономической державой? Во-первых, рыночная экономика. Во-вторых, международные инвестиции. В-третьих, значит, гарантии независимости там, частной собственности. В-четвертых, не надо забывать, 1 400 000 000 населения. Если мы посчитаем на единицу человека, на человека, то там не такой уж бешеный экономический рост. Но он настолько большой, так много рабочих рук, что просто в условиях мирного развития, даже не при очень высокой производительности труда, Китай становится могучей державой. Это естественно. Неестественным было его состояние третьесортной державы, которая сильнейшим образом зависела...
Хорошо, но все зависит от того, как повернется товарищ Си.
Это безусловно.
И куда он повернет?
Но дело в том, что он может повернуться только в определенном коридоре возможностей.
Вы думаете?
А коридор, да. Потому что так или иначе, он секрет экономического роста, прежде всего, в быстром темпе внутреннего рынка, потребительского и рынка труда. Соответственно, у китайцев относительно социалистического прошлого очень выросли доходы. И они в этом смысле благодарны Си и правильно делают. Но чем выше у тебя зарплата, тем дороже продукт, который ты производишь. Вот это конкурентное преимущество Китая, потому что зарплата была крайне бедная, да? Угу. А производили они с помощью западных технологий вполне конкурентоспособное там всякого рода барахло. Продаешь на рынке, норма прибыли несколько раз выше, чем у западных конкурентов. Рабочие на западном производстве там получают, условно говоря, там 5000 в месяц, да? А китаец получает меньше 500, да? Но чем выше поднимается внутренний рынок, тем выше доходы, тем дороже издержки, связанные с покупкой.
Да, себестоимость растет. Это видно, извините, по Латвии видно, которые уезжали еще там лет 5-7-8 назад за рубеж, тут же мои знакомые, а многие из них вернулись, потому что когда ты начинаешь считать, сколько ты там зарабатываешь, сколько ты платишь за одно, за второе, за третье, за четвертое, плюс чисто психологический фактор. Ну, тут живут родственники, страна, друзья.
Я бы тоже вернулся в Россию с удовольствием.
Скажите мне, пожалуйста, вот этот разговор случайно подслушанный или, может быть, специально он таким образом был организован о бессмертии? Они действительно верят в это? Но я не говорю сейчас о Ким Чен Ыне, он молод, хотя мне кажется, что у него болезней больше, чем у остальных товарищей.
Ну, вы знаете...
Учитывая его фигуру. Но этот вопрос закрытый.
Это психология так называемых сильных людей. Они действительно очень любят себя, они действительно думают, что на них почиет благодать Божья. И достигнув высоких статусных позиций, они начинают думать, а как бы это сохранить. При этом они искренне убеждены, что они нужны народу, что их Господь в лоб поцеловал при рождении. Как Трамп объясняет, меня Бог спас, когда мне отстрелили ухо.
Да, да.
Для чего? Для того, чтобы я спас Америку. Путин примерно так же, насколько я понимаю, по его действиям и заявлениям, думает про себя. Но у него гораздо более высокое чувство юмора, чем у Трампа. Поэтому он достаточно умен, чтобы это не демонстрировать. Но вот тот разговор, что... это абсолютно по-человечески, да, они хотят жить дольше. Но они при этом еще думают, что их существование, оно персонально важно, или не персонально, а экзистенциально важно для той страны, которую оно представляет. Вот товарищ Сталин тоже, ведь когда к старости подошел, он любил порассуждать о том, кто придет на смену. И все в ужасе трепетали, потому что если он скажет, что вот мой, то через год-полтора
конец этому, да.
от него останется мокрое место.
Слушайте, у нас же таких мыслей нет с вами, Дмитрий.
Что?
Вы же не хотите жить 150 лет?
Если бы мне предложили, я бы еще, может быть, подумал. Но на самом деле я думаю, что я прожил хорошую жизнь. И, знаете, вот мой хороший, не могу сказать друг, он другого статуса человек, Дмитрий Борисович Зимин, который организовал замечательный Вимпелком, бизнес, который с нуля построился, построен исключительно на мозгах. Билайн потом из этого вырос. Он говорил, что нельзя засиживаться. И он, приближаясь к своим 90 годам, совершил то, что называется эвтаназия. Он говорил, у меня мозги уже не работают, руки трясутся. Он подписал, по-моему, в Швейцарии этот документ и ушел из жизни по своей воле. Мне кажется, это какой-то Вот чем старше я становлюсь...
Очень гуманный.
Да.
Гуманный.
Он прямо так сказал, неприлично засиживаться, надо освободить место. А вот эта логика глубоко чужда таким людям, как Трамп, Путин, Си.
Ну, поэтому они и руководят странами.
Ну да, правильно.
Рвутся.
Но Зимин, он тоже лидер, он же создал, он миллиардный бизнес.
В нем что-то... Знаете, я прочитал на днях интересную деталь, что около 50-55 лет организм человека уже не восстанавливается. То есть, если мы вот с вами там в 30 лет, в 20 лет...
Это слишком жесткая формула. Восстанавливаю. Слушайте...
Но это же не я говорю, это ученые говорят. То есть, если мы идем спать, шли, не идем, и организм восстанавливался, то сейчас все работает.
Нет.
Понимаете, можно поменять сердце, можно поменять еще чего-нибудь. Боже, меняют. Но голова, мышление, это же невозможно поменять.
Да, и в голове тоже начинает что-то сбиваться к старости. И, в общем, это на том же Трампе хорошо видно.
А у меня наоборот. Я так становлюсь каким-то спокойным. Я так смотрю на все.
А память?
О, что-то с памятью боится.
Ну, так вот.
Память – это уже все.
Нет, ну, конечно, человек эволюции запрограммирован, ну, на 100, может быть, максимум, на 120 лет. При всех там замене деталей и прочее. Ну, организм не то, что перестает восстанавливаться. Я бы сказал, что его способность восстанавливаться слабеет.
Ну, все равно
сохраняется. Вы же, если порежете руку, у вас зарастет шрам, правда ведь? Несмотря на то, что вам...
Ой, завтра мы будем говорить в передаче. Знаете, что печень, вот если 25% печени остается, она может восстановить себя. Вот завтра у меня будет доктор медицины, профессор. Завтра, друзья мои, кого медицина интересует, близка, слушайте. Так вот, хочу еще. Слушайте, времени у нас мало. Вопросов огромное множество. Но они повторяются.
До 125 лет.
Нет, никаких 125. Все. Хватит. Пусть они там живут. Вопрос вот какой. Огромный вопрос. О нем можно говорить. Говорят мои коллеги уже и на этой неделе говорили, в обзоре недели. Ваше видение того, что происходит в Украине. Одни тянут, говорят, давайте переговоры в Москве проведем. Сейчас предложил, в шутку, Зеленский в Киеве. Позиция Европы более-менее понятна. Позиция Трампа вообще мне непонятна. Куда все это идет? И чем, на ваш взгляд, кончится?
Ну, начнем с того, что мне кажется, что эта война – это просто завихрение мозгов в одной конкретно взятой голове. Потому что это катастрофа. Для России катастрофа, для Украины тем
более. А в чьей голове имеете в виду?
Ну, а кто войну начал?
Путин имеет в виду?
Ну, конечно. Можно говорить, опять же, используя все эти пропагандистские уловки, он говорит, что на нас там напали, мы вынуждены ответить. Войну начинает тот, кто вводит войска на территорию. Ну,
хорошо, но сейчас ввели, вот такая ситуация, ввели. А дальше?
Значит, решить задачу, которую поставил Путин, а именно он это назвал демилитаризацией и денацификацией, то есть поменять власть в Киеве, он не смог уже. Значит, главная цель войны не достигнута. Закончить войну он не может, потому что это будет связано для него слишком большими издержками, прежде всего, с точки зрения потери лица. Вот то самое путинское большинство, оно тоже неоднородно, но примерно 25% самых крутых, они ему этого не простят. Они считают, что надо воевать до предела, до границы с Польшей, а лучше Запад уничтожить. Им кажется, что это возможно. На самом деле это невозможно, но им так кажется. Остальные там 50% из группы поддержки Путина, они за ним идут, пока чувствуют его сильным. А если он остановит войну сейчас, он будет казаться слабым.
И он этого не хочет.
Поэтому он на это идти не может. Он тянет.
А Трамп может повлиять?
А Трамп, у него гораздо более понятная, как мне кажется, и неприятная манера. Он рассматривает российско-украинскую войну как внутреннее дело славян. Чего они там... Братский, как бы сказал Пушкин, там, то братский спор славян между собой. Да хрен с ними, ну, отрежет Путин там от Украины какой-то кусок. Важно прекратить войну. Что в Дарфуре, в каком-нибудь Судане? Кто там первый начал? Кто виноват? Где там справедливость? Трампа это не волнует. Прекратить стрелять. Если надо, для того, чтобы прекратилась война, отрезать кусок от Украины, он готов отрезать. Вот это у него такое... В общем, на самом деле, я бы сказал, такое... империалистическое даже мышление.
А ему-то с этого... Подождите, он что, Нобелевскую действительно хочет премию?
Он хочет заявить, что он победил не в семи войнах... Или остановил.
Такой миротворец.
Да, не семь войн, а уже восемь войн. То есть давайте ему, пожалуйста, Нобелевскую премию. Почему-то это для него чрезвычайно важно. Но, короче говоря, для Украины уступить Краматорско-Славянскую, то, что называется агломерация городская, невозможно, потому что 3,5 года они обороняли эту территорию, они потратили огромное количество людских жизней на это, и если это сделает Зеленский, он потеряет лицо. Если Путин остановит войну и скажет, ладно, мы договорились, ну хорошо, мы тут не завоевали, это ДНР, территорию не освободили, но так и быть, останавливаемся. Путин теряет лицо. Поэтому эта война, мне кажется, будет продолжаться как минимум еще несколько месяцев, может, больше. Интересный вопрос по продолжительности. Побьют рекорд Второй мировой, Великой Отечественной войны. Она длилась 1418 дней.
Россия говорит, что мы можем продолжать до бесконечности.
Россия говорит, что может продолжать. Но, значит, сейчас война длится 1200 с чем-то дней. Еще 3-4 месяца, и отлично, Путин побьет рекорд товарища Сталина. Правда, товарищ Сталин за эти 4 года перевел боевые действия глубоко на территорию противника и так далее, и в конце концов победил. А здесь так или иначе, Украина сохранится. Более или менее обкусанная по краям. Так или иначе, украинская армия сохранится. Так или иначе, выходя из этой войны, Россия придется за это платить. Уже заплатила огромную демографическую цену, там, как минимум 200 тысяч.
А экономическая? Вот сейчас кое-кто сообщает, был Дальневосточный экономический форум,
да.
И кое-кто, Греф говорил, ну, так, дипломатично, но говорил, что замедлился, если не остановился рост экономики России. И из некоторых регионов появляется информация, приходит о проблемах с горюче-смазочным материалом, прежде всего, бензином. Это действительно реальность? Это реальные атаки украинских беспилотников так повлияли?
Ну, в том числе и. В стране по имени России около 100 нефтеперегонных заводов. Из них 30 крупных. Из них, порядка 7-8 получили удары украинскими беспилотниками. В общем, специалисты посчитали, что 17-18% нефтепереработки сейчас вышиблено. Так что...
Это почти пятая часть, шестая.
Меньше, чем пятая часть, но около. Жить можно. Катастрофы нет, не надо там говорить, что все, экономика рухнула и так далее, но жить становится все труднее, значит, а главное ведь, понимаете, почему я говорю, что эта война, помимо преступления, это чудовищная ошибка, потому что у России большая территория, огромная, самая большая в мире. И ее надо защищать. Война-то дронов, война-то воздушная. Развиваются очень быстро вот эти удары с помощью дронов, ракет и так далее. И это будет продолжаться. Если у вас три десятка крупных нефтеперегонных заводов, каждый завод ты не можешь снабдить противовоздушной обороной. У тебя просто не хватит этих комплексов. Технически не хватит, потому что их надо на фронте использовать, их надо использовать для защиты путинской резиденции в Валдае, их надо на другие цели использовать. Значит, остаются эти нефтеперегонные заводы незащищенные. И вот буквально позавчера прилетело. Куда прилетело? Опять в Рязань. И еще прилетело, по-моему, по Ростовской области. Опять же, по каким-то нефтеперегонным заводам. И этот процесс будет продолжаться. Поэтому жить в России можно. А в Москве так вообще прекрасно. Вот это надо понимать, что в Москве очень все хорошо. А вот в провинции делается все хуже. Насчет бензина. Бензина не хватает в Крыму. Бензина не хватает на юге России, потому что там очень много забирают военные операции, и потому что прилетают оттуда из Украины эти самые дроны. И не успевают компенсировать дефицит горюче-смазочных веществ. И на Дальнем Востоке не хватает, потому что там маловато нефтеперегонных заводов. Эта динамика плохая, но, в общем, мало кто смеет назвать вещи своими именами. Официально статистика говорит, что в этом году рост экономики будет примерно 1%. В прошлом году рост экономики там был 4%. В значительной степени за счет военно-промышленного комплекса. Это не совсем тот рост, который имеют в виду.
Ну, не так страшно, люди, как говорят некоторые. Да, то есть повлиять каким-то образом на внутреннюю ситуацию.
Нет, конечно. Не может. Какой-то там революции, еще чего-то абсолютно нет оснований ждать, потому что, ну, во-первых, у российской провинции не такой высокий уровень запросов. Ну, можно жить без интернета, да? А в конце концов, можно жить и без бензина. А можно вместо мяса покупать курочку, а вместо курочки, если становится дороговато, и это, питаться растительной диетой. Это все мы проходили, и это все не есть повод для смены.
Опять будет
смены
тянуться, власти. Тянуться. Знаете, я вот, находясь в отпуске, я вообще такой миролюбивый человек, думаю, боже, сколько денег тратится на один день ведения войны? Это же сколько денег можно использовать в медицине?
Несложно.
Помочь старикам?
Военный бюджет – это 13,5 триллионов рублей в России. В году 12 месяцев, значит, примерно по триллиону в месяц. При том, что бюджет сам около 40, мне кажется, триллионов. То есть, там треть бюджета идет на войну.
Так, мы заканчиваем. Мы заканчиваем. Да, вот
быстро опять
вас. Да, бежит время. Дмитрий пишет: знаете, как великий кормчий заботился о своем здоровье и долготе? Знаем. Ему каждую ночь, Дмитрий пишет, приводили девственницу. Верил в древние.
Это царь Соломон.
Нет, я понимаю, что приводили. Во-первых, я не знаю, на что он был способен с этой девственностью. Девственницей.
Сами.
Да. Но сколько, посмотрите, прожил? Там 70 с копейками. Ничего не помогает. Эти я очень всей люблю.
В восточной медицине и так
далее. Да. Я всегда, когда приезжаю в другой город, я всегда люблю ходить по кладбищам. Да, между прочим. Во-первых, ощущение, что ты жив, а их уже нет.
А во-вторых, это культура.
Во-вторых, это культура. И вот я помню, в Петербурге, тогда это был Ленинград, огромное вот это кладбище в конце Невского, как там, Александра Невская лавра, да. И вот генерал-фельдмаршал, та-на-та-то-то, и князь, и граф. А рядом просто Суворов. Mm-hmm. Вот понимаете, действительно, наверное, так устроена психика некоторых людей, они думают, что они вечные. Да ни черта не вечные. Через 20 лет после похорон от человека ничего не остается. Все, косточки.
Ну, на самом деле...
Ничего.
Уже на второй день после похорон ничего не остается.
Нет, я к тому, что
остается телесная оболочка.
Хочется жить. Хочется. Да.
Ну, не все, опять же, те люди, которые могут на себя со стороны посмотреть, и таких делают...
А это очень сложно. Вот тоже Зимин, о котором вы говорили.
Да, да.
Но...
Хочется, конечно, но уж больно противно смотреть на то, как твоя плоть при жизни и твои мозги при жизни разлагаются. Но это не всем, это не всем дано.
Ой, слушайте, ну совершенно вопрос не по теме. Анна пишет: Александр, кстати, что будет с вашей передачей? Может, уйдете в интернет или на другое радио? Анна, я не знаю, я вчера встречался с руководством радио, я вообще все 3 месяца просто отдыхал, я могу отдохнуть. Ну, в общем, я сказал, если будут какие-то предложения, я рассмотрю. Если предложений не будет, я рассматривать их не буду. Я как Трамп, вот примерно так же. Нет, нет, ничего. Ну, послушайте, сколько я работаю. Это страшно сказать. Я 45 лет назад пришел на радио. Я имею право отдохнуть до эвтаназии, возможно, там в 90
лет. Накопить деньги на эвтаназию.
Да, между прочим. Нет, если серьезно, я ничего не планирую. Другое дело, это мои коллеги, те, кто, скажем, более в молодом возрасте, для которых это процесс, вопрос выживания, скажем так, финансового. Это другой вопрос. Они ищут где-то. Вот я могу сказать, что, не называя фамилию, один мой коллега освоил профессию айтишника. Да. И ведет одну из передач здесь просто для того, чтобы, ну, получать удовольствие. А зарабатывает в другом месте. Вообще радио никогда не было местом,
для
где люди...
Надо быть, ну, я думаю, помоложе 50 лет.
Он моложе, ну... он моложе. Радио никогда не было местом, где зарабатывают. У меня какой-то папа, это был год назад, наверное, прислал прямо такую мысль, задавал вопрос. Дочь хочет быть журналисткой, стоит ли... Я говорю, стоит. Это хорошая, действительно интересная профессия. Столько людей встречаешь по жизни. Но стоит только в том случае, если папа будет помогать дочери или богатый муж.
В смысле, деньгами.
Ну, конечно.
Да,
это заработать это невозможно.
Которые приносят деньги.
Кто-то где-то как-то вот устроится. Насчет интернета нет, нет. Я начал, я и закончу. Новое поколение пусть приходит к новым всевозможным этим техническим новшествам. Все, друзья мои, завтра мы будем говорить о медицине. У меня будет очень интересная женщина, приятная женщина. Я с ней познакомился, да. А она ко мне все время говорит: да, Аргайся Александр. Значит, вот что, растопили сердце мужика. А она профессор, доктор медицинских наук и действительно один из ведущих специалистов в области инфектологии и гепатологии. То есть там печени и все остальное. Инфекционные, конечно, заболевания. Мы с ней летом познакомились, мне очень приятная женщина, и вот я ее пригласил в эфир. Но это будет завтра, а сегодня всем хорошего настроения. Напомню, у меня в гостях был политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, спасибо.
Спасибо, что пригласили.
Всем ну и, друзья, до завтра. Всего вам доброго. Пока.